Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии и продолжаем рассматривать мессианские места этой книги, свидетельство о грядущем Мессии, свидетельство о грядущем Христе, то, что мы называем пророчествами о Христе. И следующий отрывок, на котором хотелось бы остановиться, находится в 6 главе, начиная со 2 стиха. «В скорби своей не с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, и как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Ключевыми словами в этом отрывке являются вот эти слова: «оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас». Это буквально пророчество и свидетельство о воскресении Иисуса Христа, даже вот так скажем, о хронометраже этого воскресения, потому что воскресение, восстановление человеческого рода во Христе происходит именно в 3-й день, восставит нас. Но интересные слова и о том, что оживит нас через 2 дня. В этом тоже заключается указание на один существенный момент, который нашел отражение и в богослужебном круге, в особенности богослужения Великой Субботы. Ведь люди церковные хорошо знают события воскресения Христова. Мы знаем о том, что действительно произошло в 3-й день, о том, как мироносицы пошли к гробу и увидели ангела, который отвалил камень от гроба, и потом увидели Христа, апостолы, прибежавшие, увидели плащаницы, лежащие отдельно, а тело не нашли, и только в течение воскресного дня некоторым из апостолов, потом и всем им вместе Христос является. Вот эти события воскресения мы знаем достаточно хорошо. По крайней мере, Церковь указывает нам на эти события регулярно, с очень терпеливым постоянством в течение всего богослужебного года, постоянно, каждое воскресное всеночное бдение, нам читаются отрывки из Евангелий о воскресении Иисуса Христа и о разных обстоятельствах, особенностях и событиях, сопровождающих это воскресение. Но во службе Великой Субботы, то есть дня, который предшествует пасхальному празднеству, есть некая особенность, присущие только этому дню. Мало того, что воскресные чтения и даже воскресный тропарь поется уже утром в субботу, но во время самого богослужения, несмотря на то, что на литургии Великой Субботы поется очень особенное, очень трагичное, очень постное, скорбное песнопение, вместо херувимской песни поется песнопение «Да молчит всякое плоть человече», но незадолго до пения вот этого песнопения, после чтения апостола, те, кто имеет обыкновение присутствовать на этом очень важном и очень торжественном богослужении, они знают эту особенность. После апостола вдруг закрываются царские врата, и пока поется длинный, необычный, уникальный, совершенно аллилуарий, так это называется, или, скажем попроще, прокимин, все облачение в храме меняется на белый цвет. И когда священник открывает царские врата и выходит к народу с Евангелием, он уже весь как сияющий ангел, он и благовествует-то уже о воскресении Иисуса Христа. Он читает уже по существу воскресное Евангелие и сам выглядит как ангел и благовествует это воскресение, хотя буквально через несколько минуток будет вновь петься скорбное песнопение, напоминающее о том, что Христос лежит в гробе. Что это за странная двусмысленность, что это за странная непоследовательность, если Великая Суббота – скорбный день? Действительно, так пусть эта скорбная нота будет выдержана до конца дня, до самой ночи Пасхи. А вот получается как-то несколько необычно, вроде как скорбь вдруг раздражается радостью пасхальной, действительно пасхальной радостью, белое облачение, пасхальный цвет, пасхальное Евангелие и даже особые эти возгласы «Да воскреснет Бог» уже звучит, «Да расточатся врази Его». И вот почему так? Вот эта радость о том, что Христос, сойдя в ад, оживляет, оживотворяет души находящихся там людей. То есть для людей, находящихся в преисподних земли, для людей, находящихся, то, что мы сейчас называем, в пропастях адовых, для них-то Христос уже пришел как жизнь. Он их уже оживляет, Он их уже восстанавливает. И вот это событие как бы отблеском, как бы отсветом, потому что огромная часть человечества, уже там находящаяся в преисподних земле, уже радуется и ликует о воскресении Иисуса Христа. Люди, находящиеся на земле, еще не знают этой радости. И само воскресение, то есть побеждение смерти, еще не произошло. Воскресение Христа из мертвых, но радость духов, заключенных в преисподних земли, духов человеческих, она уже плещет, она уже как бы становится до нас достигаемой, достижимой, и мы как бы призываемся уже прикоснуться к этой радости торжествующей победительной десницы Иисуса Христа. И вот об этом двояком радостном явлении, двояком действии Спасителя на людей, с одной стороны, на тех, которые находятся в аде, а с другой стороны, тех, которые ждут Его на земле, и вообще окончательное завершение победы над смертью, вот этот эпизод отражен в пророчестве пророка Исаии. «Живит нас через два дня и на третий день восставит», буквально «воскресит нас», как говорится у пророка Осии. Ну и очень важным моментом, таким особым особенностью этого пророчества является постоянное указание на то, что мы не только должны, предполагается, когда-то познать Бога, а здесь говорится замечательная вещь. Итак, познаем, не просто познаем, а будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, это тоже о воскресении, и Он придет нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Это и о благодати Святого Духа, орошающей землю сердец наших, и о Его долгожданности, о том, что действительно мы ждем Его очень долго, но Он, претерпевший до конца, тот действительно увидит восходящую звезду Его и получит благодать Святого Духа, которая росится в его сердце. Но вот это вот двойное усиленное призывание пророка, и так познаем, будем стремиться познать Господа. Это именно пророческая настойчивость о том, что хотя сейчас люди времен пророка Осии, наверное, не могут познать Бога так, как им бы хотелось знать Бога, но Он усилит, пусть мы не можем, но мы должны стремиться познать Господа, хотя возможность Его познания откроется только людям Нового Завета, но будем стремиться, потому что тот, кто стремится познать Бога, познает Его. Кто стремится познать Его в явлении Сына Его, тот, несомненно, познает. И в этом стремлении познать Бога и заключена сила людей Ветхого Завета. Они не могли знать то, что мы знаем. Они не могли быть приобщены к Богу так, как приобщены люди Нового Завета. Но их стремление к тому, что еще и не может быть явлено, потому что не явлен Христос, оно есть та сила, которая с радостью откликается, с радостью отзывается на Христа, спускающегося к ним в преисподней земли. То есть это вот стремление, жажда увидеть, познать Бога, она и есть тот отличительный признак, то характерное свойство души, которое отличало во времена Ветхого Завета человека верующего от человека неверующего. Мы видим это стремление познать Бога и у Авраама. Очень ярко видим это стремление у Иакова, особенно он проявляется вот в этом борении у притока реки Евок. Мы видим это стремление познать Бога у пророка Моисея. Видим это у пророка, у царя и пророка Давида. Видим это у Исаии, у Иеремии. То есть все пророки, они и, очевидно, многие праведники, им современные, они жаждали знать Бога, жаждали увидеть день пришествия Его. Все они подобны Аврааму, про которого Христос сказал, и Авраам видел, жаждал видеть день Сына Человеческого и увидел. Вот это действительно ожидание Спасителя, ожидание видеть, познать, прикоснуться к Богу, и в конце концов было то, что является свидетельством веры человека, ожидание грядущего Спасителя. Но то, что ожидали ветхозаветные люди, нам-то, людям Нового Завета, уже дано. И если для них это было то само настойчивое призывание к тому, чтобы стремиться к познанию, и для них было и действенным, и актуальным, и важным, то насколько это важно для нас, потому что возможности познания Бога открываются людям Нового Завета в лице Сына Божьего через благодать Святаго Духа, которая дана всем и дается она даром, когда человек обращается к Богу. И поэтому именно такое представление о познании дает основание, скажем, Симеону Новому Богослову или преподобному Серафиму Саровскому с настойчивостью утверждать, что человек, не познавший Бога в этой жизни, уже во времена Нового Завета, человек, не познавший Бога в этой жизни, не познает Его и во веки веков, потому что познание Бога и есть жизнь вечная. Как сказано о том в 17 главе Евангелия от Иоанна, «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Бога Отца», говорит Христос, начиная свою так называемую первосвященническую молитву. И поэтому, если для людей Ветхого Завета богопознание было, стремление к богопознанию было очень важным, ключевым и значимым, то насколько это важнее для людей Нового Завета. И если бы мы действительно внимательно читали вот даже самые доступные и простые слова преподобного Серафима Саровского или Силуана Афонского, ведь это люди все не книжные. Силуан Афонский так попросту практически неграмотный человек, малограмотный человек. Люди, если Серафим Саровский хотя бы читал святоотеческую литературу, добротолюбие, читал Евангелие, Новый Завет, то Силуан Афонский воспринимал все только то, что слышал в церкви. Читать он сам не читал, и тем не менее они однозначно, вот такие простые люди, один крестьянин, другой купец, они свидетельствуют о том, что богопознание возможно, оно не в сложных литературных произведениях отцов, учителей церкви, богословов, оно через веру и любовь, через молитву и следование заповедям Божьим, через простоту и смирение в сокрушении сердца предстоящего перед Богом человека. То есть, на самом деле, это не есть нечто недоступное, потому что нет ничего недоступного в отношениях между Богом и человеком, потому что человеку дан Бог в нем сам живущий. Просто христиане до конца так и не могут этого вместить, не могут этого понять, что Бог-то, Он не где-то там пребывает, Он не где-то там высоко живет. До Него не надо кричать и достукиваться, потому что Он уже живет в каждом христианине, и Бог дается человеку в день, когда он принимает таинство святого крещения, таинство миропомазания, день, когда он причащается тела и крови Иисуса Христа, потому что по молитвенному слову, предваряющему собой причащение, сказано: «И Он во мне живет, а я живу в Нем». То есть каждый причащающийся не в осуждение может дерзновенно помыслить, имеет право и даже обязан это сделать. Об этом свидетельствуют молитвы после святого причащения, что в нем живет Бог. А если во мне самом, в этом нутре, в этом существе, пронизанном нечистыми помышлениями и скверными желаниями, но желающим очиститься от всей этой скверны, живет сам Бог, то какие препятствия могут быть для того, чтобы познать Его? И вот об этом как раз и говорит пророк Осии. Следующее пророческое место, на котором хочется остановить свое внимание, из 11 главы, самое начало 11 главы, пророчество очень известное, встречается в Евангелии. В Евангелии Матфея: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта возвал сына моего». Вот это «из Египта возвал» — это и обращение, указание на то, что Сын Божий, Спаситель мира Иисус будет находиться в Египте некоторое время, и оттуда придет снова в землю израильскую. Собственно, в этот контекст и вставлено у евангелиста Матфея это пророчество. А Осия-то обращается к судьбе израильского народа, о том, что некогда израильский народ был в египетском плене, но Господь возвал его из этого плена, и Израиль пошел в землю обетованную. Вот это «из Египта возвал» — это некая такая метаисторическое пророчество, относящееся не только к земной жизни Иисуса Христа, а о том, вот конкретной совершенной ситуации, когда Иисус с матерью своей и Иосифом возвращается из Египта в город Назарет. Но это относится вообще к тому делу Мессии, которое Он сделал, потому что все человечество, все те люди, которые призваны быть сынами Божьими, они действительно сыны Божьи. И все мы, все люди от века, все находились некогда в египетском плене, все находились в плене мирских интересов, государственного устройства, разных ложных представлений, и в конце концов творили волю князя мира сего. И вот из этой прелести все человечество в лице верных и избранных своих чад и взывает Господь, вводя все человечество в землю обетованную, в Царство Божие. В этом дело Мессии, чтобы он как бы идет в Египет, бежа от преследований Ирода, и там в Египте как бы воспринимает, солидаризируется с нами в том, что он тоже, как и мы, он живет в Египте и возвращается в Израиль, и нас всех призывает с собой. Вот такой пророческий образ. Следующий момент – это из 13 главы, 4 стих. Обратим внимание на это. «Но я, Господь Бог твой, от земли египетской, ибо ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Здесь мессианский момент, то есть пророчество о Христе заключается в том, что Бог утверждает, что нет Спасителя, кроме Него самого. То есть тот Мессия, который явится спасать народ, которого нарекут Спасителем, и, собственно, имя Иисус означает спасение, Бог спасение. Вот этот Спаситель, явившийся и долго жданный израильским народом, он и будет Бог, потому что нет другого Спасителя, никто другой не может спасти человека, только Бог его. И здесь можно, это в этом смысл мессианского пророчества, но здесь можно обратить внимание и на другой момент. «Я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня». Другие боги есть. Вопрос в том, что человек не должен их знать, и о них знать, и их знать он не должен. Когда речь идет о том, чтобы их знать, имеется в виду, что знать, познать человек может только одного Бога, Бога Отца. В этом цель, смысл, крайнее желание его жизни, и в этом спасение, в этом вечная жизнь. И знание другого Бога, стремление к другому Богу, она тоже приобщает человека к чему-то, но это не жизнь. И тем более не жизнь вечная. В приобщении к другому Богу нет спасения. Вот это к слову о том, что многие говорят, что Бог один. В абсолютном смысле, в каком этом говорит православная церковь, он действительно один Бог. Но на самом деле Священное Писание постоянно указывает, как бы оговаривается, как бы нехотя оговаривается, что существ, претендующих на звание Бога, существ, присваивающих себе звание Бога, существ, называющих себя или называемых кем-то богами, много. И вот этот момент здесь отражен, и об этом же говорит, например, апостол Павел в послании к Коринфянам, 8 главе. Он говорит: «Ибо хотя и есть так называемые боги, как на небе или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не развивает мысль, он не рассказывает какие-то боги, но то, что существ, претендующих на звание богов, называющихся богами много, языческая среда знала очень хорошо. Это нам сейчас мир представляется некой сугубо материальной стихией, в которой ничего, кроме физических законов, нет. И поэтому для нас трудно представить бытие даже одного Бога, а тем более какую-то множественность разных каких-то невидимых и неведомых миру, но очень могущественных сущностей. Поэтому мы с трудом-то в одного Бога можем поверить. А для языческого сознания, с которым и общается апостол Павел, он откровенно об этом говорит, что да, есть, хотя и не заостряют мысль на этом, не останавливают внимание на этом, потому что как раз вопрос не в том, чтобы понять, что они есть, и что они что-то могут, а в том, что сколько бы их не было, этих богов, в них нет жизни. Они не есть Бог в абсолютном смысле этого слова, как источник бытия. Спасает человека только один единственный Бог. И спасает только через веру во Христа. И другого способа спасения просто не существует. Вот и апостол Павел об этом говорит, и не только апостол Павел, не только Новый Завет, но и Ветхий Завет постоянно обращает внимание на это. Мы здесь снова это видим, о том, что спасение только в Боге, только в одном единственном, и только связавшийся с Ним, только прикоснувшийся к истинному Богу, может надеяться иметь жизнь вечную. И последний отрывок, на котором хотелось бы сказать, но он очень известный, и тоже его включает в свой текст послания апостол Павел, и мы все его слышим в пасхальный день, в 13 главе, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа?» Слова это известны, и мы привыкли к этим словам. Напомнить надо только то, что эти слова не из Нового Завета, а впервые эти слова звучат в книге пророка Осии. И ясно сказано о том, что Спаситель, грядущий, ожидаемый еврейским народом Мессии, он как раз и придет в том, чтобы избавить человека от власти ада и от смерти избавить. То есть спасение в том и состоит, чтобы человека избавить от ада и от смерти. И Христос именно это и делает, спасая человека и от того, и от другого. Чтобы вместить то, что стоит за этими словами, конечно, лучше, так сказать, книга, лучше инструмент для того, чтобы войти в то свидетельство, которое свидетельствует Церковь о изменении жизни, отношения человека к аду и смерти после воскресения Иисуса Христа. Вот лучшее в этом плане наставление – это воскресное богослужение. Книга, известная как «Актоих», которая читается каждое, ну вот мы слышим его, по крайней мере, можем услышать каждое воскресенье, и вот в воскресных службах, которые содержатся в Актоихе, постоянно и указывается, подчеркивается, постоянно даже, я бы сказал, давится на то, что когда пришел Мессия и воскрес, смерть побеждена, и ада, власти ада больше нет. Вот это вполне в духе того, что говорил пророк Осии, в этом, собственно, и состоит некая особая пафосность и особое настроение христианина, действительно живущего и верующего в воскресение Иисуса Христа. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.